Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Дорогие друзья, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что эта часть программы в записи, конечно. Мы с вами в Великом Новгороде, он действительно великий, потому что с Олесей Рудь, которая была у нас в эфире ранней весной, теперь уже август, и мы стоим с Олесей, и я просил подробностей, она обещала, сейчас все будет. Мы стоим между Софийским собором, это 1045 год, Москвы еще не было. И памятник тысячелетия Руси, грандиозная эта сфера, тут все, Петр I, это я вижу уже.
Когда впервые был упомянут Новгород, это было в недатируемой части летописи, когда еще и дат никаких не было.
Такое было?
Было, да. Но датой основания города мы считаем 859 год, то есть это очень-очень давно.
Столько не живут.
Новгород устоял, несмотря на все сложные перипетии своей жизни, и политические, и военные, и разрушения. Но много было за эти столетия и прекрасного, и хорошего, и все это... Не все, конечно, но большую часть этого удалось сохранить, и мы надеемся, что и наши потомки будут об этом помнить и знать. Памятник этот был открыт в 1862 году. Это вторая дата, которую празднуем мы и до сих пор, поскольку в 862 году по летописным сообщениям был призван легендарный князь Рюрик именно в Новгород.
Памятник-то обещали в честь его, Рюрика.
И Рюрик тут на этом памятнике тоже есть. Идея возникновения этого памятника, она, конечно, родилась не случайно, поскольку вторая половина XIX века – это время борьбы двух течений – западников и славянофилов. Но этот памятник – результат деятельности западников, которые все-таки считали, что именно Рюрик стал основателем российской государственности. Мы его видим. Центральной части у него на щите написано «Лето 100». Это легендарный основатель первого государства российского, так скажем.
Олег, там в Софийском соборе те купола в виде...
шлемов.
Да, и здесь у Рюрика тоже шлем.
Да, воинская история неотделима от Новгорода, поскольку много было всяких у нас событий здесь, тяжелых, страшных. Но Новгород всегда стоял на рубеже северо-западных наших пределов, на защите этих пределов. Все спрашивают, почему здесь нет Ивана Грозного, да? Наверное, понятно всем, кто
нам
знает.
Нам не надо, пусть в Александрове будет стоять.
На этом памятнике нет Ивана Грозного. И, к сожалению, нет, например, Шевченко на этом памятнике. Но это тоже уже политический был вопрос. Этот памятник создан на народные деньги, на самом деле. Собирали со всей страны. Это удивительное совершенно сооружение. И не случайно он находится в центре, именно в Новгороде он находится. Опять же, это связано с летописями.
Это
сфера, это крест, который венчает верхняя часть памятника, это держава с крестом. Девица – это Россия. И как ангел, который осеняет и благословляет, так скажем, весь Новгород и всю Россию в ее лице. На втором ярусе фигуры, которые нам рассказывают о самых больших таких периодах, значимых в истории российского государства. Здесь и основание государства Рюрика, здесь и крещение Руси, святой Владимир, здесь и Дмитрий Донской. Борьба здесь с поляками представлена, и, естественно, Петр Великий, который он заканчивает эту композицию. Михаил Романов, конечно, как династия, которая пришла в Россию вслед за Рюриковичами.
Кстати говоря, Олесь, надо сказать, наверное, что это шапка Мономаха, считай, прямо
Ну, как один из вариантов, да, может быть и так. Вот. А нижний ряд, там находится 109 фигур. Самые известные люди, знаменитые, русские, российские, которые внесли самый большой вклад вообще в развитие русского государства. Здесь несколько групп, здесь полководцы, здесь литераторы, здесь священники, государственные деятели. То есть вот такой интересный фриз сделан. Ну, надо сказать, что это сложнейшая была задача, перед скульптором стояла, ну, представить историю государства в одном памятнике, да, и это ему удалось, несмотря на то, что он был очень-очень молод.
35 лет получить академика.
Да, он, можно сказать, был совсем юноша еще. Вот, о легендах еще можно рассказать следующее. Ну, вот, например, за памятником Софийский собор, которому уже больше 1000 лет, и на центральном куполе позолоченном мы видим с вами голубя, если присмотритесь внимательно, видите? Или не видите, птичка там сидит. А вот. Ну, сидит она очень,
кстати,
давно.
В Исаакиевском соборе там наверху же тоже голубь.
Вот. И по легенде появился он там в тот момент, когда Иван Грозный устроил здесь страшную резню в Новгороде. Ну, как по легенде, голубь, пролетая над городом, залитым кровью, он окаменел и застыл на кресте. И у новгородцев была такая легенда, она до сих пор существует, что если голубь с креста исчезнет, то придет и конец Новгороду. Вот. И на самом деле так случилось, потому что в период Великой Отечественной войны Новгород был в оккупации довольно долго и довольно рано в нее попал. То есть в августе 41-го началась оккупация, в январе 44-го она закончилась. И от города осталось всего 40 коробок. Он был разрушен практически полностью. И в центральный купол попал снаряд, и голубя не стало. Кстати, вот этот крест с голубем был вывезен оккупантами испанской голубой дивизии в Испанию. Был такой трофей. То есть голубя не стало и города не стало. То есть вот верите или нет, но тем не менее такие события происходили. Этот крест с голубем в начале 2000-х годов был возвращен в Новгород. Голубь подлинный. Исторически хранится в Софийском соборе.
Олеся Руть, это заместитель генерального директора. Как это все ваше хозяйство называется?
Заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе. Я занимаюсь созданием экспозиции выставок. В Новгород надо ехать обязательно, особенно тем, у кого есть дети, школьники. Это просто святое, я считаю, потому что здесь иллюстрация всех школьных учебников за 6 класс, просто весь учебник.
Олеся, это не экзамен, ну все-таки, а про Софийский собор-то.
Истории про Софийский собор полно. Сейчас мы увидим такой вот красивый, он такой белый, с позолоченным куполом. Он не такой был изначально. Он строился по образу Софии Киевской, южных храмов. И там много было элементов южных
строений. Ну, София-то та, Киевская, она же вся из башенок состоит, прямо там вот.
Вот.
И 40-40.
Софийский собор строился по образу южных храмов. Там было много открытых галерей. Он был не побелен.
Вокруг.
Он сложен вообще из таких крупных очень камней. Это ильменский наш продукт, да? Камень, известняк, ракушечник, иначе его называют. Он очень хорошо обрабатывается. Он там красноватый, голубоватый, зеленоватый. То есть вот представить себе такую гигантскую махину, которой является Софийский собор, не побеленным, да? Вот представьте, какое он впечатление производил на средневекового человека. И мы привыкли к нашему Софийскому собору. Он был не белен, он был цветной, очень яркий. У него немножко по-другому выглядели купола. Вот сейчас они в виде шлемов. Они были более уплощенные такие, как бы такой луковкой. Вот. И позолоченный купол появился только в 15 веке. И голубь, кстати, тогда же появился. Побелили его почему и застроили галереи. Это понятно всем, кто в Новгород приезжает и кто здесь живет особенно, потому что у нас на северо-западе очень нестабильная климатическая, так скажем, ситуация. Я думаю, что туристы, наверное, это на своей шкуре прекрасно ощущают. Поэтому, чтобы не разрушался камень, и чтобы не мерзли, скажем, посетители храма, прихожане, заложили галереи, побелили храм, штукатурили, побелили именно для того, чтобы сохранить кладку. Поэтому у нас храмов небеленых в Новгороде не так много. Они есть, конечно, но их не так много.
Обещала вот, легенду.
Но они в основном из красного кирпича. Легенда такая, что в Софийском соборе, например, когда Иван Грозный посещал наш город с таким недружелюбным визитом, летом, он вывез оттуда десятки вазов сокровищ. Отсюда. Он вывозил из Софийского собора, из резницы Софийского собора. Он вывез всю библиотеку Софийского собора.
Кто-то библиотеку Грозного ищут до сих
вот
пор.
Вот ее ищут, и я думаю, что она большую часть состоит из наших книг. Если ее когда-то найдут, вот, мы тоже на это очень рассчитываем. Легенд очень много. Например, вот на памятнике Тысячелетия России, рядом с фигурой святого Владимира, да, крестившего Русь, мы можем увидеть изображение Перуна, языческого бога, которому новгородцы поклонялись. Новгородцев крестил воевода Добрыня. Довольно была сильная власть жрецов-волхвов до принятия христианства, и население довольно долго сопротивлялось христианизации. И вот по легенде этот Перун был сброшен со своего капища волхов, и, проплывая под мостом, все, кто в Новгороде был, они знают, что город делится на рекой Волхов на две стороны, Софийская и Торговая, мы с вами на Софийской, потому что здесь Святая София, Великий мост его называли. И, проплывая под мостом, свои палицы забросил Перун на мост и сказал: «Сим, потешайтесь, дети новгородские». И с тех пор мост был местом постоянных стычек, боев, казней. Неугодных казнили, кидали с моста. Уже, наверное, с десяток лет в Новгороде ведутся археологические раскопки необычного такого типа. Это подводная археология. Вот. Это,
да ладно?
Да, именно под мостом. И вот в прошлом году были найдены остатки Великого моста. Были найдены свайные конструкции, такие как бы срубы, заполненные камнями, булыжниками такими.
Да, это не взорвешь.
Да, ну, естественно, верхняя часть изнашивалась, ее меняли, но он практически всегда находился на том месте, где он находится и сейчас. Вот пешеходный мост, нас его в Новгороде называют Горбатый, да, через него автомобиль не ездит, но ходят люди на ту сторону.
Олесь, кстати говоря, есть роман Язвицкого «Иван III. Государь всей Руси». Роман критикует, конечно, влево и вправо, как хочешь, но здесь же у вас Иван III есть. Вот хотелось бы, если у вас будут какие-то вопросы, дорогие мои слушатели, уж извините, мы сегодня с вами в Великом Новгороде. Если будут вопросы, в следующую субботу пишите, у нас будет с вами прямой эфир, и я вызвоню Олесю, вот надеюсь, да, и тогда она ответит на ваши вопросы, потому что наверняка, пока вы слушаете, вы хотите задать вопросы. Я просто сейчас действительно в Великом Новгороде, я не вижу, что вы пишете. Вот, а уж тем более звонки, а уж в следующую субботу вам придется по полной программе, Олесь, отвечать.
Иван III нам дорог на этом памятнике, как организатор присоединения большой территории новгородской земли, да. Но история Новгородской республики, все, наверное, помнят из школы, такое...
Даже да? Слово «вечи» я помню.
«Вечи» помните, да. И все, наверное, себе так вот представляют, что «вечи» — это площадка, где собирается много народу.
И много говорят.
Много богатых, много бедных, все перекрикиваются, как в парламенте в каком-нибудь, да. На самом деле, конечно, это не так. Новгородская вечевая республика — это не республика, республика народная, да, демократическая.
Только хотел сказать, кусочек свободы хоть.
Это кусочек свободы в ином понимании немножечко. Это олигархическая республика. Прежде всего, это история боярских родов. Наверное, аналог Новгородской республики есть, наверное, в Венецианской республике. Это вот прямой аналог, да. Поэтому, конечно, никакие оборванцы там или холопы на Вече не имели там окончательного слова, но... Они же выступали всегда, вот эти зависимые люди, черные люди, иначе их называли, они выступали на стороне какого-то боярского рода, клана. И вот эти кланы, ну, как в Италии, например, да, они объединялись между собой для решения каких-то своих насущных вопросов. Все это происходило активными такими темпами, потому что в XII веке в Новгороде княжеская власть сходит на минимум. Практически. Самая интересная история в Новгородской республике, почему она вдруг возникла, да, и почему в других древних городах, там Владимир, Суздаль и Москва, почему не было такого же способа управления, как в Новгороде? Ученые считают, что когда был призван Рюрик, изначально его власть была ограничена договором, но он не имел самого главного здесь, князь. Он не мог собирать налоги. Нет. Самая главная прерогатива
без
любого
князя. Без денег, главное.
Без денег. Он был на жаловании, то есть он получал определенную долю, но сам он собирать налоги не имел права. И, конечно, не любой князь не жаждал сюда попасть. поскольку в Киеве, там и в Москве, и в других городах он имел больше просто количество прерогатив. Князь в Новгороде не имел права, например, такое было явление, как смесной суд, где присутствовал князь и посадник одновременно. Так вот, князь не имел последнего слова на этом суде. И в Новгороде было несколько таких, так скажем, ветвей власти, да, это, конечно же, посадник. А во-вторых, во время военных каких-то проблем, походов и так далее, он предоставлял свою дружину и вставал на защиту Новгородской республики. И третья очень сильная власть – это власть архиепископа, потому что Новгородская церковь была очень сильной, очень значимой, и не случайно Василию Калике, который был одним из новгородских архиепископов, был подарен византийским патриархом белый клобук. И вот эти три ветви, они правили все совместно, и периодически во время правления то одна была сильнее, то другая, но вот в XII веке княжеская власть практически сходит на нет. То есть это можно даже видеть по строительству храмов. Гигантские храмы, такие как Георгиевский собор в Юрьеве монастыре, да, или Софийский собор в Кремле, или Никольский собор на Ярославом дворище, это вот 11-12 век, когда власть князя в городе достаточно, в республике достаточно еще сильная. И последняя княжеская постройка – это церковь Спаса на Неретице, малюсенькая церквушечка, поставленная в память о своих двух детях, князем Всеславом. Вот если ее сравнивать в масштабе, да, с Софией, например, с Никольским собором, поставить рядом Неретицу, будет понятно, насколько у князя здесь уже не было возможности, просто и финансовых в том числе. В XII веке появляются посадники, сначала их было 7, в XIV веке их было уже за 20,
вот развелось,
а в XV веке их было уже за 30, там, не помню, 36 или 38. Но, естественно, когда столько богатых людей в Новгороде, которые имеют доступ к власти, какой-то случился момент, такая критическая точка, они уже не смогли между собой договориться. И вот Иван III, это как бы вот такое совпадение всех судеб и событий, да, когда он прибыл в Новгород с одной задачей, а ушел из нашей земли с большой-большой территорией присоединенной. Собственно говоря, огромные новгородские земли, которые простирались вплоть до Белого моря, а новгородцы были вообще очень смелыми путешественниками, исследователями и захватчиками в том числе. И первые походы новгородцев до Урала, например, они уже были в XI веке. Они уже стремились туда, понимая, что там огромные богатства, но это прежде всего пушнина. Ну, об этом мы с вами сегодня еще поговорим в другом месте.
Вы хотите сказать, что у вас в хранилище и понятно, что шерсть, это я уже знаю, что клубок 14 века, только почерневший есть. Так вы хотите сказать, что еще и соболя сохранились?
Нет, соболя, к сожалению, не сохранились. Сохранились орудия ловли тех самых соболей. Вот эта большая территория, которая за время существования Новгородской республики Иваном III была присоединена к Московскому княжеству, и получилась такая территория, которая потом уже приросла Сибирью, Дальним Востоком, да, это уже дальняя история, к которой новгородцы уже такое посредственное отношение имеют.
Олеся, давайте вернемся к Новгороду, потому что, когда мы рассказывали о несостоявшейся ранней весной выставке в царской резиденции Коломенская в Москве, образ древнерусской женщины. Меня поразило, вот, когда вы с Наташей Полунниковой рассказывали о всяких необычностях. Я думал, ладно, там лапти, почему-то вот сразу что-то в древности лапти. Оказалось, что ваши новгородки здесь ходили и на каблуках, и в кожаных туфлях.
Если вернуться к обуви, да, отвлечься от государственных дел и такую бытовую сферу.
Просто мы же стоим на улице в центре Новгорода.
Да. Ну, надо сказать, что Новгород уникальный город не только своей вот многовековой историей. Уникальный он тем, что многовековая история, она смогла сохраниться в нашем культурном слое. 9 метров это, представьте себе, 9 метров это довольно глубокая яма.
Ну, я насчитал, кстати, вот на фотографии, которую я видел в Коломенском, там вот эти ваши мостовые, да?
Это опять наш прекрасный климат северо-западный, потому что мы находимся в Ильменской такой вот низине, чуть дальше от нас Валдайская возвышенность, с которой тоже все стекает к нам сюда. И недалеко от Новгорода прекрасное, замечательное озеро Ильмень. Его в древности называли Великое Славянское море. Чем оно интересно? Оно очень мелкое. В Ильмень впадает очень много рек. Маленьких, больших достаточно рек, а вытекает всего одна река. Это Волхов, вот на берегах которого мы сейчас с вами находимся. И во время разлива озеро увеличивается в несколько раз. То есть это такая мелкая тарелка, которая переполняется водой и заливает все вот окружающие низины. Ну, были такие прецеденты, они в летописях тоже указаны, когда Волхов поворачивался вспять. Вот эта вода, она заполняет не только реки, да, естественно, она заполняет и землю. И вот эта вода, она пропитывает культурный слой.
Где все остается.
Где все остается, да. И в Новгороде, поскольку жили очень активно, и город заселялся очень активно на протяжении своей истории, культурный слой рос со скоростью 1 сантиметр в год. 100 лет – это метр, да? И этот метр пропитывался водой. И все, что попадало в этот культурный слой, а как археологи говорят, чем человек бескультурнее, тем богаче культурный слой. Все, что он выбрасывал, все, что терял, все это попадало там. И в этом культурном слое, пропитанном водой, без доступа кислорода, прекрасно сохраняется органика.
А туфельки я же видел, прямо с узорами, все сохранилось.
Органика, ну, это кожа, это кость, это дерево. И нигде в других городах древнерусских вы не найдете такого количества органических предметов, археологических, с такой уникальной сохранностью.
Олесенька, можно раз предложение? Да? Можно же выкопать тут у вас, скажем, какую-нибудь ямищу такую сделать, и все эти мостовые деревянные, чтобы видно было, и спускаться туда, и народу показывать.
Да. Такой проект у нас существует, музеификация раскопа, он у нас планируется, когда у нас будет новое фондохранилище, мы надеемся на это. У нас там задумана такая история, чтобы можно было туда спуститься и посмотреть. Ну, вообще сейчас в Новгороде как происходит строительство? В центральной части города строить нельзя без охранных раскопок. Это запрещено. И это замечательное решение было принято в 50-х годах. Здесь можно строить в районе окольного города. Новгород был в нескольких оборонительных кольцах.
Мы где, в Детинце стоим?
Мы стоим в Детинце, да. Так новгородцы называли Кремль, да. Это центральная часть. Вокруг было еще кольцо, малый земляной город, большой земляной город, на котором тоже были стены деревянные, правда, были башни. Вот. И город таким образом держал оборону. Новгород единожды в своей истории был взят. Вот прям так взят и оккупирован. Ну, я не имею в виду, конечно, 41-й год, это всем понятно, да? Имею в виду средневековые истории. Это уже было в начале 17 века, шведы. Случилось это потому, что завелся предатель, который открыл оккупантам, окружившим город, ворота. И, кстати, звали его, фамилия у него была Шваль. И вот это,
да,
Ивашка Шваль, так он и упомянут. И вот это, кстати, нарицательное стало такое имя. Так что это был очень небольшой период, когда вот действительно Кремль был взят, и сюда зашли враги. Конечно, на Новгород нападали и раньше, и так и отбивались, и чудеса случались разные.
Ну, хоть одно чудо-то.
Ну, это тоже в это верят все новгородцы. Когда к Новгороду подступили войска Андрея Боголюбского и окружили город, и новгородцы уже потеряли всякую надежду, и все думали, что город придется сдать, новгородцы молились, естественно, осталось только молиться. И вот владыка Иоанн, который молился в церкви, услышал, и пришло ему такое видение, что он должен отправиться в церковь Спаса на Ильине улице, взять оттуда икону Богоматери и вознести ее на стену, и Богородица защитит Новгород. Так он и сделал, он вознес икону, новгородцы молились при этом, и ну, суздальцев это не останавливало, они взяли, стали обстреливать, и одна из стрел попала Богородице в глаз, икона заплакала, и на суздальцев спустилась тьма, они ослепли и перебили друг друга. То есть таким образом Новгород был спасен. Икона эта чудотворная хранится в Софийском соборе до сих пор. На ней действительно есть след в районе глаза у Богоматери травмы, так скажем, каким-то острым предметом. Она так и осталась. И вот все, кто к нам в Новгород приедет, может ее прикладываться к ней нельзя, потому что это уникальная вещь, это 12 век. Но увидеть ее своими глазами будет можно.
Слушайте, история, Олесь, правда повторяется? Ведь я имею в виду, когда икону носили вокруг Москвы тоже ведь.
Конечно, такие вещи сохраняются. И, ну, сколько уже прошло столетий, что и мы с вами можем к этому как-то прикоснуться.
Ну, дорогие мои слушатели, еще раз вам повторяю, что с Олесей Рудь, которой я безмерно благодарен, которую подбивал вот на этот рассказ несколько месяцев, вот, для этого пришлось приехать как раз, но я ни о чем не жалею, Великий Новгород, вот, мы продолжим рассказ через несколько минут после новостей часа и рекламы, и мы уже будем всякие смотреть древности, хранилище, там, за семью печатями и за пятью дверями. Все, тогда договорились, сейчас идем уже в ваше хранилище. Спасибо.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну вот, тут все древности. Здравствуйте, здравствуйте. Начинаем вторую часть нашего эфира. Спасибо всем, кто слушал нас первые полчаса, кто подключился нам сейчас. Сразу скажу, что эту программу вместе с Олесей Рудь мы ведем из Великого Новгорода. Если будут какие-то вопросы возникнут, то в следующую субботу будет прямой эфир с Пятницкой 25, и тогда мы Олесю попытаем... И она ответит на все ваши вопросы. И сейчас вот самые уникальности, которые не каждый день можно увидеть даже здесь, в Великом Новгороде. Вот мы с вами сейчас видели памятник тысячелетию Руси, Софийский собор 1045 года. А сейчас вот с чего начнем-то? Тут прям глаза разбегаются. Бревна древние лежат, черепки разные.
Здесь люди жили со времен неолита, петроглифы, как их по-другому назвать. Здесь вот, ну, здесь птичек мы видим.
А вот смотри, вот олень, пожалуйста, с рогами тут бежит.
Вот. Ну, вот этот замечательный камень даже можно потрогать. Ну, все трогают, не только собачьи, естественно. Мы можем увидеть, как начинался наш город, как формировалось, так скажем, его ядро, детинец, в котором мы с вами находимся сейчас, музей наш в нем находится. Кремль, он окружен кирпичными стенами, и стены эти находятся на валу. Вал – это такая насыпь земляная, рукотворная, естественно. В Кремле не так много раскопок было, на самом деле. Там, наверное, может быть, 2% от Кремля раскопано всего. И вот вал, на котором стоят кремлевские стены, он нашпигован вот такими вот бревнами. Люди делали такие срубы большие, ну, как все представляют, бревенчатые
срубы. Это же дуб, наверное.
Это дуб, дуб X века. Такие вот срубы большие, они... являются основанием новгородской этой стены крепостной, да, они засыпаны землей, забутованы. И до сих пор в основании вала вот эти срубы находятся. Конечно, археологи бы все с удовольствием бы вытащили, но нельзя, иначе все развалится у нас.
Кто-то мне говорил, что он со столетиями дуб становится прямо как камень.
Совершенно верно. Когда приезжают европейские, особенно ученые, российские уже как-то к этому попривыкли, а в Европе, когда они видят наше дерево археологическое, они просто впадают в совершенный экстаз, потому что говорят, что такого нет нигде. Коренным населением новгородских земель были финно-угры. Они были охотниками, рыболовами. Потом пришли уже 8-9 век, сюда пришли словения. И третья этническая группа, которая была очень маленькой, но о значении которой очень долго спорят ученые до сих пор, это скандинавы, викинги, варяги, как их называли в Новгороде. И все, вот мы сегодня уже говорили о Рюрике, да, об основании российского государства, и многие, кто в Новгороде бывали, знают, что в 2 километрах от Новгорода есть поселение Рюриково городище, его так называют, слои археологические, на котором раньше, чем в Новгороде. То есть там есть слои 9 века, в Новгороде пока не нашлось слоев...
Не докопали.
Ну, может быть, не докопали, но, скорее всего, так и есть. Это середина 10 века, в Новгороде раньше слоев археологических нет. А Рюриково городище, ну, было таким протогородом, так скажем. Там очень много найдено скандинавских вещей, в отличие от Новгорода.
Кстати, вот потрясающе. Каменный крест. Тоже 12 век.
В Новгороде существовало довольно долго, вплоть до 14 века, одновременно отголоски языческих верований и христианских. Ну, вот такие амулеты, да, например, это вот ложечка, да, это символ богатства. Хотя вообще по христианским правилам нельзя было носить никакие амулеты.
Она золотая, что ли?
Нет, она не золотая, это латунь, но тем не менее...
А издали как золото смотрится.
Хорошо. И часто на этих предметах были христианские символы, например. Да, вот и бубенчики подвешивали, чтобы злых духов отгонять. Одновременно на нем может быть крестик.
А здесь есть.
Вот я вам его показываю как раз. Либо такой амулет, например, медвежий клык, и на нем висит христианский крест. То есть это могли носить одновременно. И замечательные совершенно вещи вот здесь у нас представлены, их называют змеевики. Это тоже пережитки, так скажем, язычества.
Двоеверие.
Двоеверие, да. Когда с одной стороны, например, изображение Иисуса Христа или Богоматери, а с другой стороны, видите, такая вот медуза Горгона, да, голова человеческая с такими змеями вместо волос. Даже есть берестяные грамоты, в которых священник пишет черновик своей проповеди, который осуждает язычников. Ну, человек, он такой, с утра идет в храм на службу, а вечером смотрит гороскоп, что его ждет на следующий день.
Ну, так и есть, да. А покажите, чего еще ни у кого больше нет, кроме вас.
2 или 3 находки есть лаптей. Ну, это, видимо, кто-то из деревни, дальние родственники, потерял. Бедные, зашли и потеряли, да. Потому что новгородцы ходили в кожаной обуви, исключительно в кожаной обуви. Эта обувь шилась профессионалами, сапожниками, кожевенниками. Некоторая разновидность обуви делалась дома самостоятельно людьми.
А тиснение-то посмотрите, какое красивое.
Тиснение, такое вот вырезывание. Там были дырочки, это вышивка была по коже. То есть они были расшиты там, цветными нитками. Ну вот, вот например, вот хорошо видно такие узоры. Нитки, конечно, не сохранились, а кожа сохраняется. И мы видим эти узоры растительные, такие вот орнаменты. И можно себе представить, какой красоты была эта обувь.
Ну вот, пожалуйста, сейчас зайди в магазин. Вот женские сапоги.
Детские.
Нет, этот-то я вижу, да. Я имею в виду, что вот по форме-то, пожалуйста, глинище высокое, все. Только, ну, здесь каблук оторвался, но и на каблуках были же.
Были наборные каблуки, конечно, и совсем малюсеньким деткам тоже шили кожаную обувь, и они в ней ходили. Кожевенники шили не только обувь, они шили такие замечательные вот предметы, да, это сумочки.
Вот была, этот кошелечек была, нравится.
Да, знаете, есть такое слово мошенник, да, но вот мошенник, это от слова мошна, такой кошелечек маленький, вот, который затягивался на... такой шнурок.
Да, вот здесь вот как раз сохранился.
Да.
Вот это... Олесь, неужели это все из земли?
Ну, я вот забыла упомянуть уже эту очень важную вещь. Новгородский культурный слой является объектом охраны ЮНЕСКО. Земля, да, по которой мы ходим.
Это, по-моему, беспрецедентно.
Такого больше, наверное, нигде... Ну, я, на всяком случае, не знаю. Все мы в Новгороде ходим по еще одному городу. Под нами еще целый город. И он практически еще не открыт. То есть раскопано... Ну, 5-7% от территории древнего города.
Вот перекресток, только светофора не хватает.
Да,
все.
Да, да.
Вот раскопано, и вот правда, 6 или 7 метров даже есть точно до мостовой.
Новгород по средневековым меркам был мегаполисом. Достаточно.
Олесь, давайте поближе подойдем, да. Посмотрим на следы вековые. Вот оно, протоптали, пожалуйста. Вот.
Ну, не столько протоптали, сколько проездили.
Ну да.
Вот. Новгород был мегаполисом, достаточно благоустроенным по средневековым меркам, в отличие от даже европейских городов, потому что у новгородцев были дороги, дороги были хорошие, дороги, за которыми ухаживали. И есть такой замечательный документ князя Ярослава, устав о мостях, да, который прописывал, кто за что отвечает, в отличие от сегодняшних документов, где непонятно сейчас, кто за что отвечает. Тогда там все было четко прописано, кто ремонтирует дороги, за чей счет они строятся и так далее.
Так а что дерево ремонтировать? Снял одно бревно, поставил другое.
Все стоит, естественно, финансовых затрат каких-то. До тех пор, как в Новгороде начались такие масштабные археологические раскопки, думали, что, ну как жили люди? Жили боярские усадьбы были, да, дома, и отдельно были дома ремесленников. А когда в Новгороде открывались целые улицы и целые, так скажем, кварталы, да, и усадьбы,
ну, вот я вижу,
стало понятно, что усадьба новгородская выглядел несколько иначе. Там был большой центральный дом боярский со всякими строениями, амбары, там, конюшни и так далее, там все, что было необходимо, там баня. И были дома ремесленников на этой же усадьбе. То есть люди, которые зависели от этого боярина, они чаще всего жили с ним же на одной территории. То есть это такая, ну, не совсем семья, но это прямая зависимость.
Клан,
то есть ты живешь, да, ты, и этот клан, естественно, ты заинтересован в том, чтобы он процветал, и все делаешь для его процветания. Мы говорили, что в Новгороде нарастает культурный слой.
Вижу.
С средней скоростью 1 сантиметр в год. Конечно, иногда он бывает и чуть толще, да, иногда бывает чуть тоньше, в зависимости от того, какая...
Ну, милая моя, здесь у вас 28 ярусов настила.
До 30 достигает вот это количество. Как люди жили? 20 лет проходило. Да, то есть сделали мостовую, там 3 таких бревнолаги, на них плахи такие вот дубовые укладывались. И вдоль этих дорог были чистоколы, вот здесь мы его видим, остатки чистокола, да?
То есть это все настоящее?
Конечно, да.
Я понимаю.
И за этими чистоколами находились усадьбы.
Шумопоглотители, как теперь-то ставят щиты на трассу.
Да. Но это то, что от них, конечно, сохранилось. Вот, и в этих усадьбах люди жили, вели активную деятельность, строили, выбрасывали, ели, разводили животных, у животных был навоз, все это, значит, равномерным слоем распределялось по усадьбе. Вот. И наступал такой критический момент, когда высота культурного слоя усадьбы, она начинала быть выше, чем мостовая. И вот эта вся грязь из усадьбы, а у нас очень осадков много, затекала сюда, естественно, разрушала дерево. И что надо было делать? Нужно было делать новую дорогу. И на эти же бревна, на эти лаги, на эти плахи укладывали следующий слой мостовой, и таким образом она нарастала. То есть это происходило где-то в 25-30 лет, вот такая полная реконструкция дороги. Потом это все начинало стекать в усадьбу.
Да, с мостовой. И по новой.
Это такой процесс долгоиграющий, бесконечный. Но новгородцы устроили себе, поскольку влажность у нас очень высокая, они сделали себе такой вот момент благоустройства. Они делали водосборные такие колодцы. Вот здесь мы один видим с вами. Вот эти трубы, они... деревянные трубы, они собирали влагу, и потом сбрасывалась она в Волхов.
Бог мой, это же...
Мы с вами сейчас находимся в экспозиции, которая посвящена письменности. Новгород, все вы знаете, все слышали новгородские берестяные грамоты, такое сочетание устойчивое.
Вот. Я даже помню из вашего рассказа, что первые грамоты нашли в 50-е годы только прошлого века.
В 51-м году, 27 июля, кстати, вот совсем недавно, был День бересты. Это наш новгородский праздник, который празднуют все археологи и весь город.
Но вот... И все ходят с берестой.
Нет, все собираются в археологическом центре, потому что именно в Новгороде самое огромное количество берестяных грамот. Раскопки идут и сейчас.
Я понимаю, но меня-то впечатлили только любовные записки, что приходи к амбару там туда, зачем, говорит, нам с кузнецом, зачем нам кузнец?
Нам кузнец не нужен, да. Вот. И количество превысило уже 1130. В других городах тоже находят берестяные грамоты. В Москве, в Смоленске, в Торжке, в Старой Руси больше 40 уже найдено грамот, но тысячи – это здесь, в Новгороде. Это не говорит о том, что новгородцы были только грамотные, а в других городах никто был неграмотный, не писали. Это говорит о том, что именно в нашей земле сохраняется береста как источник вот такой письменной информации, частной переписки.
Ну, Пойдемте почитаем что-нибудь. Потому что это интересно. И, кстати говоря, что это за крест? Из деревни Воймерицы с надписью «Богуславу и Лазареве братья и мати Мирослава поставили крест. Славоне делали», да? 12 век.
Новгородцы писали не только на бересте, они писали на всевозможных поверхностях, да, начиная с храмов, вот, например, да, замечательный граффити. В наших храмах полно граффити, в Софийском соборе, там даже есть какие-то ребусы, загадки.
Или, типа, здесь где... был я, Вася.
Да, и такие надписи тоже есть. Там есть, например, фрагменты молитв записанных. Ну, то есть люди стояли, службы были долгие, времени было много, и в кармане был у всех гвоздик или писала.
Можно,
да, писала, мы сейчас с вами посмотрим, как выглядит.
А, так носили же на поясе, наверное.
Носили на поясе, конечно. Они были в таких вот футлярчиках. Они бывают костяные, металлические. Ими было удобно царапать на бересте. И очень было удобно царапать на вот таких вот дощечках, которые называются церы. Они покрыты воском. И та книга, которая... Суперкнига, о которой мы все рассказывали.
Которая за семью замками.
Это знаменитая новгородская псалтирь. Псалтирь на церах. Церы – это деревянные дощечки, которые покрывали воском. И эти дощечки были... Ну, так прообразом тетрадок, да, на которых можно было писать на воске, тренироваться, писал вот таким острым кончиком, а оборотной стороной, видите, она всех тупая, можно было стирать и писать заново. То есть вот такая тетрадка многоразовая.
С резинкой.
С резинкой, да.
Мне очень вот это нравится, Олесь. Упражнение в письме мальчика Анфима. 13 век.
Это наш национальный герой в Новгороде.
Анфим?
Да. Мальчик Анфим. Дело в том, что детских рисунков, конечно, больше нигде нет на бересте. А когда-то в Новгороде был найден целый архив более 20, около 20 там грамот, которые были исполнены этим замечательным ребенком. Жил в 13 веке, и как детские психологи говорят, что, скорее всего, было 6 или 7 лет, судя по рисункам по этим, потому что он еще не очень хорошо владеет счетом, и с пальцами у него на руках там изображенных проблем есть.
В школе считали, раз, два, три, четыре.
Много, ну, нарисовать, знаете, как дети рисуют, 6-7 пальцев, неважно, рука обозначена, да. И он писал там замечательные тексты, и в основном это все-таки были цитаты из каких-то документов, да, на которых они тренировались. Это были такие образцы, как прописи, там, на Дмитрия Должки, например, да, или Анфиме зверь. Он так вот у него.
В наших
так...
заборах в основном.
Да.
Теперь.
Ну, и вот такие маленькие грамотки, они были целым свертком. Просто, наверное, может быть, мама убиралась дома, все это собрала, выбросила. Может быть, в школе, может, потеряла сумки, сумка прохудилась, да? Но увидеть их — это большое счастье, эти грамоты.
Как ты у меня взял крест и не прислал мне виверец? Угу. Уже 9-й год.
Виверец — надо... это белки.
Да
белки,
ладно,
шкурки дебилечи, да.
Если не пришлешь мне 4,5 гривны, хочу ославить тебя. Пошли же добром.
Ну, это такие угрозы. Меня этот человек задолжал и много лет не возвращает долг. Вот замечательно маленькая берестяная книжечка. Это 3 странички одной книжечки. Но это, конечно, церковного назначения.
Ну, кстати говоря, Олесь, вот просто вот как это живуче все. На Невском проспекте, угол Невского проспекта и Фонтанки, знаменитый фонтанный дом и музей, естественно, Анны Андреевны Ахматовой. И там среди экспонатов, среди предметов, есть книжечка, сделанная зэками на бересте, с ее стихами. Это вот многого стоит. Вы представляете, вот здесь мы с вами смотрим 11-12 век, а это уже 20 век. И все равно береста. Смотрите как.
Написали не только бересте. Ну, вот, смотрите, например, человек написал на свинцовой пластинке. Да,
Господи, тоже у него, я бы ни за что не подумала, если бы не сказала сейчас.
Свинец, да. Тоже, видимо, нужда была такая написать.
К мистяти.
Да. Не было, видимо, под рукой бересты, потому что бересту специально готовили для того, чтобы на ней писать. Ее вымачивали, выравнивали. Видите, они в основном все такими достаточно ровными краями. Были такие заготовки. Ну, писали и рисовали. Новгородцы, есть рисунки, например, на камнях. У нас есть замечательный такой предмет. Это изображение моржей. Одно из самых первых изображений. Это, видимо, из своих северных путешествий, поскольку фотоаппарата не было, а показать хотелось, что он там видел. Там вот прям моржи-моржи нарисованы замечательно.
Слушай, Олеся, ну мне больше всего вот это нравится. Приказ от Григория к Домне, 14 век. Послала я тебе ведерко осетрины. Ой, прямо есть захотелось даже.
Замечательно. Ну, еще замечательные предметы.
Ой, какие лошади тут деревянные, птички.
Ой,
12 век.
Шашки, шахматы. Новгородцы любили всевозможные забавы такие, не только дети, но и взрослые, да. Ну вот детские игрушки у нас здесь представлены, наверное, в Коломенском там тоже у нас, по-моему, есть детские игрушки. Мячики кожаные.
Десятый век, вот правда, регби, пожалуйста, сейчас, да.
Вот, коники, уточки, игрушки на колесиках уже в то время были, да. Вот замечательные маски кожаные здесь у нас представлены. Ну, скоморохи ли это были, это большой вопрос, конечно, это вот так, наверное, посетителю больше понятно, что это скоморох, это, скорее всего, обрядовые маски на какие-то
праздники. Ну да, с прорезями, как куклы.
Да. Ну, были и такие развлечения. Новгородцы играли в кости, и, кстати, это очень сильно осуждалось православной церковью, потому что вплоть до там епитимий накладывали, потому что в кости проигрывали целое состояние, называли эту игру «зернь». Вот, кидали эти кубики, они такие же, как и сейчас. Музыкальные инструменты у нас здесь представлены. Новгородцы владели всевозможными музыкальными инструментами, и струнные, и духовые были музыкальные инструменты, гусли, да, представлены у нас здесь.
Ну, ваши ребята, кстати говоря, в музее восстановили же эту музыку.
Да, у нас есть в Новгороде Центр музыкальных древностей. Мы очень жалеем, что это не в составе нашего музея, но сотрудники их работают у нас в музее, да, поэтому мы с ними очень дружим, мы общаемся хорошо, и они всегда нам помогают.
И на вечеринках играете на гуслях.
На больших праздник, День музея, например, да. У нас есть свой гусляр в музее еще, Антон Вакуров. Я думаю, что если кто-то слышал, тоже эту фамилию узнает. Ну вот еще один вариант, да, игры – это игра в мельницу. Древнейшая игра.
Крестики-нолики, я бы сказал, только по-другому.
Немножко не крестики-нолики, но похоже, да? Что-то такое.
Игра в мельницу, да?
Игра в мельницу – это скандинавская игра, которую на Руси очень полюбили и играли в нее долго. Чем она интересна?
Вот, как раз хотел расспросить, потому что здесь вот квадраты вот эти, вот один квадрат в другом, и вот эти крест-накрест – это, наверное, проходы, да, как я понимаю?
Две партии фишек, ну, условно говоря, черные и белые, да? И нужно делать ходы и заполнять вот эти вот, так скажем, 3 точки, которые образуют крылья, как у мельницы, да, вот
мы видим эти
как раз пересечения. Кто занимает все точки своими фишками, тот и победил. Но чем эта игра интересна и проста, потому что в нее можно играть было в любом месте, В путешествиях люди плавали долго, ездили долго, не как сейчас. Тогда это были дни, недели, и что было делать? Могли взять бочку, могли взять скамейку тоже корабельную, начертить ножиком на ней вот эту мельницу и играть. У нас есть, кстати, в фондах фрагменты скамьи корабельной, да, на которой есть мельница, или крышка от бочки с мельницей.
Ну, правильно, что там целыми неделями сидишь, вода да вода, а тут вот... Делом займешься.
Да, да, да. Ну, давайте.
Да, и точку поставим уже, потому что, ну, это удивительно просто, народ. Ну, это такая древность. В общем, еще раз, наверное, третий раз повторю, что, ой, здесь это кольчужка маловато, почему-то сразу Александр Невский вспомнился. Значит, не забудьте, что в следующую субботу, если у вас возникли вопросы к Олесе Рудь из музей-заповедник, правильно ведь, вот, новгородский, это Великий Новгород, вот, то звоните на следующей неделе, я специально несколько минут уделю, или пишите в конце концов.
А здесь у нас представлены предметы, связанные с жизнью воина, с жизнью человека, который защищал рубежи новгородские.
Топоры.
Топоры такие, стрелы. Секиры, да, стрелы, шлемы с бармицей, кольчуги. Ну, в Новгороде были несколько разновидностей доспехов. Это, конечно, прежде всего кольчуги. И подмастерье, который смог сделать кольчугу, да, это был его диплом, так скажем, да, он становился мастером. Они на самом деле, ну, где-то весят, наверное, от 5 до 7 килограмм, то есть это довольно увесистое такое одеяние, плюс надо было на голову шлем надеть, и оружие, и коня снарядить, то есть это большая такая история. Плюс были пластинчатые доспехи, которые состояли из таких пластинок, которые накладывались друг на друга, металлических, тоже такой вариант. Наконечники стрел, наконечники копий, шестоперы их называют, да? Топоры боевые. У нас, кстати, вот прорекламирую, если кто-то в Новгороде в эти дни сейчас и будет до сентября, у нас здесь замечательная выставка открыта, посвященная топорам. Это энциклопедия топоров от их возникновения до практически современности. Это
нам
очень
как
интересно.
Если привыкли люди к топорам.
А вот всем кажется, что топор — это очень просто, на самом деле это очень непросто, очень интересно. И мы думали, выставка для мужчин, на самом деле и женщины там залипают надолго. Мы в этих залах можем узнать о системе, так скажем, платежной, да, о деньгах. Все в Средневековье люди как-то рассчитывались друг с другом. Да? Это... Первые монеты, конечно, были чужие. Новгородцы свои деньги появились только уже в 15 веке, которые чеканились именно в Новгороде. До этого пользовались монетами на вес, византийскими сначала, да, это 10-11 век. А потом, когда в Европе открыли месторождение серебра к 12 веку, это стали западноевропейские монеты появляться. Ну, их мы рассчитывались не по номиналу, а по весу. И у каждого купца, у каждого путешественника с собой были весы, гирьки, монеты резались, да, если нужно было какой-то вес, обязательно добиться какого-то веса. А большие, крупные покупки оплачивались гривнами. Слышали, наверное, такое слово, да? Гривна – это и украшение шейное, которое носили на шее в виде кольца такого. И это денежка. Денежка большая, там около 206 грамм серебра. И если нужно было платить покупку большую, но... часть покупки, да, эту гривну рубили пополам.
Мешок
полтина,
с собой несёшь,
да. И вот эта вот часть, кстати, полтина, да, то есть вы рубили пополам, отсюда пошло слово рубль. Вот как раз с тех самых времен.
Или полтинник, половина.
Полтинник, половина, ну и слово рубль как раз от слова рубить. Ну, вот это одна из версий происхождения этого слова. В нашей экспозиции вы все это можете увидеть, прям прикоснуться к древности.
Вот отсюда, из Великого Новгорода, всем привет, приглашение приезжать в Новгород, и до встречи в следующую субботу. Это была Олеся Рудь и Леонид Варебрус. Удачи всем!
Леонид Варебрус. имена поверх времен.